Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. Аналітычная перадача «Праскі акцэнт» ці стаў тэракт у Парыжы вынікам патурання мусульманскай грамадзе. Перадача «Свабода ў турмах. Як зняволення мяняе чалавека». І па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сёння пра талер. Открывае гэтую гадзіну эфіру перадача «Праскі акцэнт». Ці для ўсіх мусульманаў карикатуры на пророка Мухаммада бясспрэчнае зло? Ці ёсць мультыкультуралізм прыкметай заняпаду Еўропы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць палітычны аналітык Сергей Богдан, а таксама аглядальнікі беларускай і расійскай службаў нашага радыё Віталь Цыганкоў і Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юры Дракахрус.
Тэрарыстычны напад на рэдакцыю французскага сатырычнага часопісу «Шарлі Эбдо», забойства 12 супрацоўнікаў выдання ізноў зрабілі актуальнымі спрэчкі пра талерантнасць, паліткарэктнасць і шырэй пра ідэнтычнасць сучаснай Еўропы, сучасных грамадстваў. 10 гадоў таму публікацыя ў дацкай газеце карикатураў на пророка Мухаммеда спарадзіла моцны скандал, які распаўсюдзіўся, бадайце, на весь свет. Гэтым разам цаной падобных жартаў стала кроў жартаўнікоў. Вось праблемы, дылемы, якія спараджае парыскі тэракт, я прапаную абмеркаваць у сённяшняй перадачы. Вось некаторыя мяркуюць, што цяперашні тэракт – гэта вынік палітыкі паліткарэктнасці, талеранцыі неталерантных культураў. Вось вы, Віталь, напісалі ў блогу на нашым сайце, што калі палітыка гэтага патурання будзе працягвацца далей, дык фігуральна кажучы на галаву сядуць, апрануць усю Еўропу, так бы мовіць, у паранжу. А вось ці не мы ў вашай пазіцыі пэўнай супярэчнасці? Вы адстойваеце каштоўнасць права дэструктаваць любыя каштоўнасці, смеючыся над імі.
Я ні в якім разе не супраць самой талерантнасці як базавага прынцыпу існавання сучаснага еўрапейскага грамадства, разумеючы пад ім менавіта павагу да іншых культур, традыцыяў, ладу жыцця. Але сапраўды і вы, і жыццё пытанне ставіце так, ці магчыма талераваць тое, што само з'яўляецца неталерантным, што можа разбураць асноўныя каштоўнасці заходняй цывілізацыі, права на выбар, права на свабоду выказання і гэтак далей. Тут, мне здаецца, талерантнасці да неталерантнага не павінна быць. А конт каштоўнасці права. Вось мой такі ліберальна-кансерватыўны падыход з тым, што чалавеку трэба даваць як мага больш правоў, нават, скажам, неадназначных, і спадзявацца, верыць, што ён здолее імі правільна распарадзіцца. Можа быць, прыйду такі больш побытавы прыклад, напрыклад, права на развод, ці больш жорстка возьмем гэта права на аборт. Вот я, як большасць людзей, лічу, што аборты гэта кепска. Думаю, што ўсімі сіламі грамадства трэба выступаць, пераконваць, каб абортаў было менш, ствараць для гэтага адпаведныя ўмовы. Але забараняць аборты нельга.
Сергей, вось наконт талерантнасці і неталерантнасці. Тут магчыма могуць быць розныя погляды, але вось ці многія мусульмане гатовыя сказаць: «Так, Шарлі меў права маляваць, публікаваць гэтыя карикатуры». Я вось глядзеў агляды іранскага друку, турецкага друку, і паўсюль пасыл адзін і той жа. Так часопіс вінаваты. Так часопіс зрабіў кепска, так часопіс зрабіў зло, але ухваляюць гэтыя напады нямногія, але пасыл ва ўсіх такі. Ці вось можна прывесці прыклад інтэрв'ю беларускага муфтія Абу Бакіра Шабановіча. Зло спарадзіла зло. А вось ці для многіх мусульманаў гэта і не зло на агул?
Гэта раней быў адзін з муфціў, і, магчыма, іншая муфція магла быць іншая пазіцыя. А па-другое, як наконт пазіцыі друку, я думаю, што наўрад ці можна знайсці хоць адну газету ў мусульманскім свеце, за выняткам, відаць, ісламскай дзяржавы, там, у Іране ці Турэчыне, ці дзе заўгодна, якая б гэта ўхваляла само знішчэнне людзей. То бок, таму я гэта проста хотел тут значить. Але калі вертацца да самога пытання, ці шмат мусульманаў могуць гэта сказаць, што гэтая карикатура зло, я думаю, што так, тут пытанне ў тым, што сапраўды ідзецца пра ідэнтычнасць, на якую просто робіць.
Сергій, я спытаў, ці многія мусульмане могуць сказаць, што гэта не зло?
Я думаю, што з тых, хто не секулярызаваны, я думаю, што вельмі мала хто можа гэта сказаць. Я таксама не магу сказаць, што гэта не зло.
Сергей, вось вы сказалі ў інтэрв'ю «Свабодзе», што радыкалізацыя робіцца магчымай праз адчужэнне, якое ўзнікае ў Еўропе з-за радыкальнай ліберальнай плыні. Гэтая плынь прыводзіць да дэканструкцыі еўрапейскай ідэнтычнасці рэлігіі, сказалі вы. Але вось не атрымліваецца так, што вы фактычна згодны з Віталём. Бо цяперашняя талерантнасць да тых жа мусульманаў, талерантнасць заходніх грамадстваў, это якраз вынік той самай радыкальнай ліберальнай плыні. А калі ідэнтычнасць еўрапейская была моцная, то меншасці, у тым ліку і мусульманская, сядзелі, як той казаў, як мы ж пад венікам. Зараз вы бэсціце тую самую ліберальную плынь, якая і дае магчымасць мусульманам адстойваць свае правы, адстойваць сваю айдэнтыті ў Еўропе.
Я кажу пра ліберальную плынь, маючы на ўвазі менавіта ідэалогію, якая, вось, умоўна кажучы, перасягнула ўсе межы і фактычна ўжо выцясняе ўсе астатнія складнікі вось еўрапейскіх ідэнтычнасцяў. І вось ідзецца пра тое, што гэтая менавіта ідэалогія фактычна зачышчае настолькі ўжо культурнае поле, зачышчае настолькі ідэалагічнае поле, калі ў прынцыпе, што ў прынцыпе сапраўды ўзнікае яшчэ большае адчужэнне, і вось у гэтых варунках менавіта радыкальны іслам вось знаходзіцца вельмі спрыяльную глебу, таму што фактычна нічога не застаецца, калі ўсё дазволена, калі рамак фактычна няма. Віталь кажа, што можна там асуджаць і спрабаваць змагацца з заганнымі з'явамі. Можна, але фактычна, як бы, калі зняць вось усе, кажучы пра гуманізм, калі зняць усе вось рамкі, умоўна кажучы, там вось маралі, дэканструяваць усе ідэнтычнасці, там пачынаючы ад нацыянальнай, заканчваючы там половай. А гэта менавіта тое, што адбываецца, таму што я выбачаюся, але семінары кшталту, там, калі вы вырашылі стаць гетэрасексуалам, ну, з'яўляецца ўжо фактычна чымсь нармальным, умоўна кажучы, у нейкім там берлінскім універсітэце.
Яраслаў, я наколькі ведаю, у свой час на гэты часопіс падавалі ў суд грамадзяне, і часопіс суд выйграў. І вось гэтымі днямі дзесьці ў Рунеце я сустрэў такую думку. А вот адседзелі бы тыя хлопцы, як пусі раёт, годзіка два. Так жывыя былі б. Калі б дзяржава іх пакарала, то і не было б таго, што адбылося. Што вы маглі б сказаць на такое меркаванне?
Ну, если бы да кабы, это вообще такая спосаб, ну, что случилось, то случилось, к сожалению. Но в том рассуждении, которое вы привели, видна такая логика, которая очень популярна на постсоветском пространстве. В России, в современном, например, она очень популярна. Это логика патернализма. Это логика того, что должно быть государство, в первую очередь. Должна быть некая власть, которая должна регулировать ну, максимально возможное, так сказать, количество проявлений человеческой деятельности, в том числе и интеллектуальной, и художественные и так далее и тому подобное. Это такой социальный дирижизм, к которому мы, многие из нас, привыкли еще с советских времен, но который на самом деле в Европе его меньше, хотя он тоже есть. Он есть в разных областях, и в экономической области он часто проявляется. Тот же Европейский Союз часто называют, упрекают в социализме, не в советском смысле, а в смысле как раз приверженности к регуляции разного рода деловой активности. Но это другая тема, конечно. Отсидели годика два, но вы понимаете, суд решил. И суд был на стороне свободы самовыражения. И, на мой взгляд, это решение было правильное. Но то, что произошло потом, ну, вы знаете, ну, знал бы, где упал, соломки подстелил. Все это очень трагично.
Хорошо. Ну, а давайте вот как бы паглядзім на гэта крыху больш канцэптуальна, вот у рэчышы таго пытання, якое я задаў Віталю. Бо гаворыцца, што права смяяцца над рэчамі, якія для нейкага святыя, да, это святое права. Это прынцып сучаснай цывілізацыі. Але калі святыняў няма, то чаму жыццё чалавека гэта святыня? Вот все, не святыня, а это святые.
А что вы имеете в виду, что над жизнью человека или там над смертью нельзя смеяться? Можно, есть черный юмор.
Нет, а чему тогда нельзя забивать? Ну вот вы сказали, что как бы есть там дирижизм, жадание передавать державе. Вот это и люди, с их пункту глядения, яны и творили правосудие.
Нет, тут мы разные вещи смешиваем. Есть некая вот эти вот так называемые моральные рамки, которые должны быть якобы в, с точки зрения многих людей, которые придерживаются вот такой дирижистской позиции, должны быть установлены для всех. Нельзя. Нельзя прийти в храм и станцевать, как Пусси Райот, нельзя там еще то-то сделать, все сделать и так далее и тому подобное. Но есть рамки закона, который регулирует, условно говоря, вещи, которые, если не будут регулироваться, то мы просто друг другу, ну, друг друга перебьем. То есть есть определенная грань. Тут вопрос на самом деле заключается, все, о чем мы спорим сейчас, это вопрос рамок, более узких или более широких. Я за более широкие рамки, которые определяются законом. То есть в рамках любого закона человеческого общества неспровоцированное, неоправданное убийство другого человека есть преступление. Все. Это вопрос правовой, юридический, вопрос самозащиты общества. Кто-то считает вопросами, относящимися к самозащите общества, также вопросы моральные, вопросы того, как себя вести в тех или иных местах, рисовать или не рисовать те или иные карикатуры. Вот об этом, собственно, и есть спор либералов и консерваторов. Он о рамках.
Все-таки мы сыходим, знов-таки, с каштовности человеческого життя, перш за все. И каштовность Бога для верников так само великая, але никто не собирается, умовно скажем, избавлять Бога життя в физическом сенсе и любым иншим. Мается на вазе, что ну, любая, навод, зневага, те образа, критика Бога, это все-таки миновито может быть восприниматься верниками, як образ. Я вогуле вот за гэты все дни, якія адбываюцца з нагоды того, что было все в Парижі, великие дискуссии, там артикулы в социальных сетках люди выказываются. И мне вот так тревожно, як многие воспринимають, ну просто як некую аксиому релігійные почутці. Вот нельзя зневажать релігійные почутці. Но это ж такое просто понятие расплывистое, и как его можно вносить в некий абсолют?
Подожди, я хочу задать такое питание, которое, на мой погляд, тычется совсем не только далекой Франции, але и Беларуси, да и всех громадств света. В современном громадстве люди особисто ровные помеж собой. Але эти ровные и эти повинны быть ровные культуры, культурные коды, норовы, скажем так. Те, скажем, пановная культура, норовы, каштовности аутохтонной большести повинны иметь некие пироваги. Вот у нас принято так, и вы, коли ласка, поводьте себе так. А коли вам нечто не подобается, то, так бы мовить, чемодан, вокзал, ну и там не ведаю, Москва, Тегеран, куды заугодно. Але вы тут будете жить так, как мы скажем. Сергей, як вы лічите, вось ціроўныя культуры?
На мой погляд, по-перше, гэты тракт увогуле ні пра што не сведчыць у дачыненні да вось талерантнасці і да праблемаў інтэграцыі мусульман у Европе. Абсолютно ноль. Это здарение, которое вот здарилось, как бы, как здарается, умовно кажучи, у Менску, скажем, теракту в Менске метро. И которое так само не свечит про то, что Витебск не интегрован в Европу. Хотя зарабили витебляне. Террористическая активность в Европе, связанная с мусульманами, не выросла. Коли поравновать, скажем, на вот с такими там 60-х, 70-х, 80-х годы. Карлос, который шакал, так и он, видите, забивал там на шмат больше, и на вот, коли там братники такие совсем маргинальные там организации, как считалось там Асалы, армянской подпольной армии, такая у Орли пришла и постреляла просто так людей. То, что вот, мы можем зараз наличить в основном на качестве такого идейного мусульманского терроризма, ну, видите, особливо не ураживая. То бок палестинцы, умовно кажучи, робили на шмат больше, и при этом питание так не ставилось. То бок, на мой погляд, тут...
Сергей, я вас перепыню. Видите, я думаю, что все ж таки эффект вот этого теракту полягал тем, что той террор, про який вы казали, да, и он саправды, магчыма, был больше массовым. Але гэта, як бы мовить, разбирались и меньшести с меньшестями, скажем. Палестинцы разбирались с габреями. Урешті-решт можно сказать, что каждый день в любой цивилизованной краине гинет сотни людей у автокатастрофах, але гэта не робится ивентом, не робится по падзея з вялікай літары. А тут эта падзея з вялікай літары стала таму, што гэта быў замах, як бы мовіць, на адну з базавых, усё ж такі, як от Віталь сказаў, базавых каштоўнасцяў французскага грамадства, на свабоду слова. Так што казаць, дзе больш, дзе менш, я не думаю, што ў дадзеным выпадку арытметыка яна да месца.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Ці стаў тэракт у Парыжы вынікам патурання мусульманскай грамадзе? Удзел у дыскусіі бяруць палітычны аналітык Сергей Болдан, а таксама аглядальнікі беларускай і расейскай службаў нашага радыё Віталь Цыганкоў і Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ну, дык вось базавая каштоўнасць свабода слова і ўсё астатняе, дык тут як бы пытанне ў тым, што дык а хто замахваўся, то кому накажучы гэта вот просто вось хлопцы вот з мячэты, яны заўсёды вот маліліся, пасля вот заўтра вот ад невядома адкуль узялі аўтаматы і пайшлі страляць. Не, гэта людзі, яны былі вядомыя адмысловым органам. Якія ведалі, чым гэтыя хлопцы займаюцца, даўно ведалі. Яны ведалі, што гэтыя хлопцы належаць да радыкальнага асяродку, прычым шмат-шмат ужо гадоў, то бок, ну, там, летні 10 гадоў яны былі вядомыя адпаведным органам. Дзеля таго, што яны, вось, скажам, там вот былі ўцягнуты ў сетку адпраўкі людзей у Ірак для ўдзелу ў вайне. Таму, умоўна кажучы, то бок, хто гэта зрабіла, скажам, вось, зрабіў экстрэмісцкі асяродак, які у сваю чаргу талераваўся. І вось тут для мяне пытанне ўсё цяго гэтага тракту, гэта не замах на свабоду слова перш за ўсё. Гэта безумоўна замах на свабоду слова з аднаго боку, а з другога боку, чаму ён адбыўся? Таму што адпаведныя спецслужбы займаліся выкарыстаннем вось гэтых экстрэмісцкіх асяродкаў у мэтах, скажам, пэўнай замежнай палітыкі. То бок лічылася, што вось, скажам, іх трэба талераваць, таму што гэтыя радыкальныя ісламісты вельмі добра могуць ваяваць з Кадафі, з Асадам, з Расіяй, з кім заўгодна. І вось гэта талеравалі, талеравалі, думалі, што яны могуць кантраляваць. Але гэта немагчыма так кантраляваць. Быў такі самы шыіцкі тэрор, прычым, скажам, таксама ідэалагічны і замах на сваё слова быў, і не толькі, прычым, эпізод з Рушдзі, пры канцы 80-х, пачатку 90-х, недзе да 97-го году. Шыіцкі тэрор, то бок Хезбала, Іран, усё астатняе. І гэта было спынена, таму што проста спецслужбы заняліся гэтымі сеткамі, і, умоўна кажучы, калі нехта пачынае кратацца, скажам, шыітаў, то яго пачынаюць пасці сур'ёзна. А калі нехта пачынае кратацца з сунітаў, то гэта талеравалася, в принципе, і зараз талеруецца, скажем. Ну, вось, асабіста мае назіранні, скажем, вот, па Німеччині такі.
Ярослав, а якія ваші назірання?
Я к конспірологии не склонен. Дело в том, что в рассуждениях вот на темы нынешних, в такой немножко воспаленной обстановке, в рассуждениях на темы культуры, мультикультурализма, терроризма, взаимодействия разных общин в Европе, религиозных в том числе, очень часто как-то вот рациональные аргументы отходят на второй план. У меня нет никаких доказательств того, что спецслужбы европейских стран там специально выращивают неких исламских боевиков, чтобы они воевали там с теми или иными режимами, которые тогда-то и тогда-то неугодны западным странам. Поэтому я об этом говорить не буду. Но мне другое понравилось, и в чем я согласен с предыдущим собеседником, это то, что нужно смотреть, например, на вещи, почему во Франции, в стране с достаточно развитой системой и полицейского надзора, и спецслужб, люди подобные сейчас тем, которые совершили, очевидно, нападение на Шарли Эбдо, и которые сейчас ищут, вроде бы их окружили уже где-то под Парижем, почему они вот так спокойно себя чувствовали, смогли добыть оружие, смогли совершить то, что совершили. Это вполне рациональная проблема. Это с одной стороны. С другой стороны, очень хотелось бы называть вещи своими именами. То есть, да, нельзя мазать черной краской всех мусульман. Это глупо, потому что я лично знаю мусульман, живущих в разных странах Европы. Это абсолютно мирные, милые люди, которые занимаются там кто бизнесом, кто еще чем-то. Они очень злые на этих экстремистов, потому что те создают им репутацию, когда люди начинают после вот таких событий, что называется, на улицах шарахаться, видя там какой-то предмет одежды, характеризующий человека как мусульманина. Но, с другой стороны, нельзя не говорить о том, что есть община в Европе, в которой, к сожалению, экстремистские проявления чаще, чем в других общинах. Надо избегать крайностей, как чрезмерной политкорректности, то есть не называть вещи своими именами, так и того, чтобы переводить проблему из плоскости борьбы с конкретным терроризмом, экстремизмом, с конкретными явлениями в плоскость рассуждения о том, что вот такая община, она плохая, вот такая религия, она такая-сякая. И то тупиковый путь, на мой взгляд.
Віталь, а ось ваш погляд, де повинна ось лежати ця межа поміж якби індивідуальними свободами і, скажімо так, свободами, правами колективними? Мусить бути ніка ось пановна культура, пановні норми, які повинні виконуватися усі?
Різностайність культури, ну, вона повинна присутнішати. І навіть в однородному громадстві ніколи, так сказати, мені здається, не повинна бути мінусом, а хоча й плюс. Але коли ви справді спиталися, чи ровні, чи пановна культура, норми, коштовності, більшості повинні мати ніяку перевагу, я схильний лічити, що просто, ну, от, безумовно, абсолютно так. Це апріорі не може бути по-розному, по-іншому, бо інакше буде безладдя, хаос. Закон он один и для всех. И тяжко явить громадство, где бы основали разные законы для людей с разными там религиями чи национальностями. Ну, коли, наприклад, в традиції дозволено шмат жонства, ну, а в європейській традиції інші сімейно-побутові відносини, то в Європі все-таки існують такі закони, які визначають ці сімейні відносини, то як це може соіснувати у рамках законодавства одної країни. Для одних ми дозволяємо таке жінство, а для інших ми дозволяємо шматжонство, як воно існує у мусульманських традиціях. Ні, такого не можливо. І, безумовно, цей закон повинен бути один і для всіх, і він повинен бути шануватися і тими іншокультурними, іншорелігійними меншостями, які в цій країні живуть. Тоді вже і право мультикультуралізм, я скажу, що я лічу, що, безумовно, він повинен бути у світі, є різні цивілізації, і слава Богу, що вони існують. Але мені здається, що ось мультикультуралізм не може існувати в рамках одної країни цивілізації. Ось така вельми поміркована політика, як Меркель, недавно признала, що в Німеччині мультикультуралізм провалився. Бо це натурально, бо по тих же причинах, по яких я сказав, що не можуть бути різні, ну, підходи у законодавстві, у основному ладі життя, внутри одной цивилизации.
З одного боку, гэта безумоўна мусіць быць так, што ёсць адна культура аўтахтоннага насельніцтва, якая мусіць у любым разе якбы вось існаваць там, дзе яна існуе, бо іншага месца ў яе для існавання няма. Іншая справа, што ў вельмі многіх выпадках мусульманская грамада ў Еўропе, як я вось разумею, магчыма, чым я тут памыляюся, сутыкаецца якраз не з тым, што ёй даводзіцца пераймаць некія вось еўрапейскія культурныя звычаі, то бок французскія, нямецкія, якія заўгодна, а з тым, што ёй супрацьстаіць проста вось культурны распад. Калі, умоўна кажучы, вось Віталь сказаў, што вот у Еўропе вось ёсць адна жонства і ўсё астатняе. А ось там шмат жонства. Дык ведаеце, тут же вот тут уся і справа, што людзі бачаць, што увогуле з тымі рамками ось сімейних, сімейно-шлюбних відносин, які є у Європі, то бок фактично вже нема сім'ї як такої. Є тільки пари, які сходяться на певний час, часом мають дітей, часом ні, і все. І бачите наступство цього всього, що європейців, корінних становиться все ж таки менше і менше. На людей нашмат більш страху, на мусульманів наводять менавіта гэта розпад культури, які, ось, скажімо, спричинені менавіта ось гэтим от радикальним лібералізмом, які полягає не у тим, що, скажімо, от, давайте дамо правы, хай культура развіваецца, а які палягае ўсё гэтай дэканструкцыі ўсяго, што ёсць у жыцці. І якая, у прынцыпе, выбівае з-пад людзей усе падставы, выбівае усе рамкі, і людзі ператараюць такое перакаці поле.
Віталь, ці згодны вы з Сергеем тое, што ён сказаў, што фактычна цяперашняя еўрапейская сітуацыя гэта прыкмета не столькі прасунутасці, колькі заняпаду заходняй цывілізацыі і духоўнай слабасці. І там тому, мовляв, країни Європи і оказуються безоборонними під тиском культур менш толерантних і, може, тим самим просто більш моцних. Ці політкоректність, ось про такі складані процеси, вона формує нову, більш гнуткою, більш разностайною, більш пригожою, більш багатою, може, ідентичність. Ну, а буйня в редакції часопису, ну, що ж, це скосні видатки гэтага, в цілому становчого процесу. Ну, не забороняють же автотранспорт з причини частих аварій.
Це справді тяжке питання, чи це ідея розмова про те, що Європа становиться неким старожитним ринком, перед, скажем, обличием варвара, ну, не в сенсе кепским варвара, но в сенсе, может быть, больше молодого этноса и больше пассионарного, больше активного. И это питание, безумовно, остается открытым. Я для его бачу выход только в интеграции. Самое страшное, это когда вот геттоизация, когда целые национальные сополисти живут особенно от коренных жихаров, не воспринимают ихнюю культуру. Мне все-таки сдается, что еще есть шанец, хотя многие скептики уже в это не верят, но мне сдается шанец на интеграцию под некими одними супольными, вельми широко разумеющими каштовностями, и он еще есть.
Ну, Европу хоронят давно, еще до Освальда Шпенгера с его закатом Европы. Ее постоянно хоронят. Вот она в упадке, вот она, бедная, совсем уже старушка, загибается. Она все живет и живет. Две мировые войны пережила, и опять пришла во второй половине 20 века к состоянию, если брать материальное благосостояние, наверное, самого благополучного региона нашей планеты. В общем, я вот эти вот похоронные настроения совершенно не разделяю. Действительно, ключевое слово здесь – развитие. Ни прогресс, ни регресс – это все уже зависит от точки зрения, а развитие, иное. 100 лет назад на избирательное право для женщин во многих странах смотрели как на аномалию. Да вы что, баба голосует? Да вы что, смех один. Не знаю, 60 лет назад в Соединенных Штатах не хотели пускать студентов чернокожих в школы и университеты, там их с полицией, когда наконец отменили сегрегационные законы, приводили. Но точно так же многие смотрят на то, ой, семья разрушается. Ну что значит семья разрушается? Человек в среднем в Европе сейчас, человек в возрасте 30-40 лет подсчитано, по статистике у него обычно 2 семьи в течение жизни. Ну так получается. Да, чаще распадаются браки, но это скорее экономический процесс. Это следствие того, что женщины стали самостоятельные, зарабатывают себе на жизнь и так далее и тому подобное. Это процессы, которые имеют не какую-то морально-религиозную основу, не потому что люди стали хуже. Люди, они во все времена примерно те же самые, не хорошие и не плохие, а средние. А потому что общество меняется, условия социальные меняются. Поэтому и большая, так сказать, формы, разнообразие форм семейной жизни, поэтому и миграция, мир стал маленьким и так далее и тому подобное. Я с Виталием во многом согласен. Мне кажется, должна быть, конечно, интеграция, должны быть рамки закона, светского закона. Мне вообще очень нравится как раз французская модель, где очень четко отделена любая религия от государства. Но если это сопровождается властью закона и разумной социальной политикой, которая не предполагает геттоизацию, а борется с ней, я думаю, только в этом направлении может быть разумное развитие, которое позволит избегать таких трагедий и несчастий, как то, что произошло в Париже.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітычны аналітык Сергій Богдан, а таксама аглядальнікі беларускай і расійскай службаў нашага радыё Віталь Цыганкоў і Яраслаў Шымаў. Вёў перадачу Юры Драгахруст.